новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Здравствуйте! Сегодня 3 февраля, четверг. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот о чем мы поговорим в сегодняшней программе. Сегодня в Савеловском суде Москвы состоятся слушания по иску оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова против российского премьер-министра Владимира Путина. В Китае сегодня отмечают Новый год по лунному календарю. В Египте продолжаются массовые выступления с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака. Какие уроки для России можно извлечь из событий в Египте? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. На пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +2, пасмурно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге днем -1, ожидается снег. В эфире «Время свободы». Сегодня оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов встретятся в Савеловском суде Москвы, где должно начаться рассмотрение их иска против Владимира Путина о защите чести и достоинства. Лидеры оппозиции были оскорблены высказыванием премьер-министра во время его телевизионного общения с народом 16 декабря прошлого года. Путин тогда заявил, что нынешние оппозиционеры в 90-е годы утащили немало миллиардов, и выказал опасение, что если они опять придут к власти, то распродадут уже всю Россию. О перспективах этого дела рассказывает Владимир Рыжков.
Ну, собственно говоря, нам ничего не нужно доказывать, потому что и мы, и все знающие нас люди, а это многие тысячи людей, знают, что ничего мы в 90-е годы, мы трое, Милов, Рыжков, Немцов, не наураганили, знают, что никаких миллиардов ни с каким Березовским в 90-е годы мы не утащили, и знают, что никоим образом мы Россию по кускам распродавать не собирались и не собираемся. Впредь и сегодня, и дальше. Вот, поэтому доказывать придется господину Путину. Все, что он о нас сказал, это абсолютная ложь. Судья уже сформулировала, что ему придется это доказывать, и что он или его представители должны будут быть в суде. Если в России осталась хоть капля правосудия и верховенства права, то у господина Путина нет ни одного шанса из 100 на то, чтобы уйти от ответственности за свою ложь. Мы выставили ему 1 000 000 рублей требований. Это символическая сумма. В случае нашей победы мы направим ее на развитие партии «Народная свобода». 3 февраля будет предварительное слушание, и не исключено, что на суд будет оказано давление, и суд под каким-то предлогом откажется дальше это дело рассматривать. Не будем забегать вперед, посмотрим.
Рассказывал оппозиционный политик Владимир Рыжков. А накануне Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Геннадия Тимченко с автором доклада «Владимир Путин. Итоги. 10 лет политику Борису Немцову и экономисту Владимиру Милову». Суд постановил опровергнуть в интернете и в газете «Коммерсант» 2 из 3 фраз, опубликованных в брошюре, а также выплатить предпринимателю по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Проигравшие намерены обжаловать это решение в Московском городском суде. Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы оппозиционных политиков, говорит о своих ожиданиях от сегодняшних слушаний в Савеловском суде по иску Немцова, Рыжкова и Милова против Владимира Путина.
То, что данное исковое заявление было принято к производству, уже хорошо. Мы, в общем, приготовились к длительной осаде. Если по каким-то причинам оно все-таки не будет принято, хотя, я так понимаю, на данном этапе это уже практически невозможно, мы будем подавать повторно и в третий раз. Опять же, мы не испытываем иллюзии от состояния правосудия, но, во всяком случае, если господин Путин действительно отвечает за свои слова, то он должен доказать, что истцы Немцов, Рыжков и Милов украли миллиарды, как он заявил. Неважно, в какой валюте, что в рублях, что в долларах, в евро, это абсолютно не имеет значения. Иначе, если он это не может доказать, то трудно это назвать как-то, нежели ложью и клеветой. Начинается суд, опять же, действия суда мы предвосхищать не готовы, но уж если за действиями суда в отношении друзей Путина, его коммерческих интересов, такое внимание, как в Замоскворецком суде, то, очевидно, и судьи в Савеловском суде наши власти тоже не оставят без внимания, это надо прекрасно понимать.
Это был адвокат Вадим Прохоров. Я напомню, что сегодня в Савеловском суде Москвы состоится слушание по иску оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова против российского премьер-министра Владимира Путина. Вы слушаете «Время свободы». В Египте продолжаются массовые выступления с требованием отставки президента Хосни Мубарака, правящего страной с 1981 года. На площади Тахрир в центре Каира накануне произошли столкновения между участниками многодневных акций протеста и сторонниками президента. В результате этого 3 человека были убиты и более 600 ранены. Во вторник вечером президент Мубарак, находящийся у власти около 30 лет, заявил, что не будет баллотироваться на предстоящих в сентябре выборах. Участники нынешних массовых выступлений, однако, заявляют, что не прекратят акции до тех пор, пока не добьются отставки Мубарака. Командование египетской армии призвало граждан вернуться к нормальной жизни, подчеркнув, что все их требования уже услышаны. А какие уроки для России можно извлечь из событий в Египте? Эту тему я сегодня предлагаю для обсуждения в программе «Время свободы». Примерно через 20 минут вы можете позвонить в прямой эфир и ответить на этот вопрос. Телефон прямого эфира 8 800 220 212. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня в нашей программе также услышите мнение экспертов по этому поводу. А пока узнаем, как на этот вопрос ответили жители Ульяновска, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Властям пора прислушиваться к населению, к людям, думать о судьбе людей. Вы видели, наверное, события, как молодежь реагировала на некоторые вопросы. Так что народ достаточно агрессивно настроится. Если люди умные стоят у власти, то они должны сделать вывод. Власть меняется, политика остается.
Но определенно надо работать с людьми, с их убеждениями, с их ценностями, культурными какими-то, да, объектными вещами. И не доводить до накала национальные вопросы, да, вовремя решать. То есть чувствовать отклик населения по каким-то острым социальным вопросам и немедленно их решать в каком-то диалоге. Власть должна ротироваться, да, в каком-то там режиме. Долго стоящий у руля человек, мне кажется, теряет определенные не то что навыки, остроту чувства, конкурентность, профессиональные какие-то, возможно, навыки. То есть ротация нужна, действительно. Ну, тоже она умеренная должна быть.
Постоянно менять почаще власть. То, что ставили к власти людей с новыми идеями. Я считаю, что тот срок, который есть для наших, президент, например, достаточно нормальный.
К народу надо быть ближе, власти, больше помогать людям, которые чувствуют себя не совсем уверенно в этой жизни. И тогда не будет таких масштабных митингов.
Нельзя так долго у власти находиться бессменно. Но у нас тоже это характерно для наших должностных лиц. У нас, да, пока не умрут, находятся у власти.
Объединяться надо против тех несправедливостей, которые, как говорится, творятся в стране. Нам объединяться, людям труда.
Ничего ездить туда, а потому что ты дома хорошо. Я никуда не ездил, не собираюсь.
Урок должны извлечь, конечно же, правительство. Они хорошо сидят, много получают, красиво говорят, но ничего не делают.
Россия, мне кажется, далеко отличается от Египта. Настолько далеко, что сравнивать его, это однозначно, с Египтом нельзя. Поэтому в нашей России, когда захотят революцию, тогда и сделают.
Да у нас и почти как в Египте сейчас. За 3000 работаешь месяц, а начальник получает 100 и больше. Есть, конечно, у нас должно быть, может так будет.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, какие уроки для России можно извлечь из событий в Египте? Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
8:15 в Москве. Вы слушаете программу «Время свободы». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Уфе сегодня утром приземлился самолет с группой российских студентов, обучающихся в Каире. На борту находились более 130 человек, среди которых и 20 детей дошкольного возраста. В Каире продолжается противостояние между сторонниками и противниками президента Египта Хосни Мубарака. В Иркутской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мэра города Братска Александра Серова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере и вымогательстве. Савеловский суд Москвы пройдет сегодня предварительно слушание по иску 3 оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова к премьер-министру Владимиру Путину о защите чести и достоинства. Глава Российской счетной палаты Сергей Степашин оценил нарушения в транспортном хозяйстве московских властей в 230 миллиардов рублей. Президент США Барак Обама подписал в среду документы о ратификации договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Российский президент Дмитрий Медведев подписал соответствующие документы на прошлой неделе. Представители около 40 стран пообещали выделить в ближайшее время 87 миллионов евро активистам белорусской оппозиции. Об этом было объявлено на прошедшей среду в Варшаве международной конференции по Белоруссии. В Мавритании убиты трое боевиков Аль-Каиды в странах исламского Магриба, которые, по утверждению властей, планировали осуществить теракт в столице страны. При пожаре в городе Батайск Ростовской области погибли 3 человека, 2 взрослых и 1 ребенок. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Вселяет ли надежду на пересмотр второго приговора по делу ЮКОС обращение Михаила Ходорковского к президенту? Об этом говорят председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов и адвокат Юрий Шмидт. Ведет программу Владимир Кармуса. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня самая густонаселенная страна нашей планеты, Китай, празднует Новый год. Новый год по лунному календарю. Об особенностях этого праздника расскажет обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский, который долгое время жил и работал в Китае. Беседовал с ним мой коллега Арслан Саидов.
То, что для европейцев считается Новым годом по лунному календарю, это на самом деле праздник начала весны, по-китайски он называется Чунцзе, то есть с наступлением Нового года по лунному календарю как раз и начинается весна, и я думаю, что можно сказать, что это самый главный праздник в Китае, впрочем, не только в Китае, конечно, и это праздник семейный, с особыми традициями, и, конечно же, это то время, когда все стремятся вернуться в свой родной дом, поэтому несколько дней до наступления Чунцзе и несколько дней после транспорт в Китае испытывает совершенно колоссальные перегрузки. Ну, можно себе представить, когда сотни миллионов людей двигаются, ну, например, студенты хотят вернуться домой, у них в это время каникулы, очень у многих отпуска, конечно же, вот эти дни, они нерабочие, поэтому это просто гигантское количество народу, которое едет вначале в одну сторону, потом уже возвращается после праздника на свои работы, рабочие места или места учебы, так что тем, кто собирается, например, посетить Китай, не стоит ехать туда вот в эти дни, потому что можно столкнуться с очень серьезными трудностями.
Андрей, верно ли, что этот праздник, праздник наступления Нового года по лунному календарю, каждый год приходится на разные даты?
Да, разумеется, в общем, эти даты варьируются, потому что речь идет именно о лунном календаре, который не совпадает с солнечным, и, в общем, эти даты, они могут варьироваться от второй половины января до 15 февраля, если не ошибаюсь, вот эта дата самая поздняя, когда наступает Новый год по лунному календарю.
Китай отмечает Новый год несколько дней. В этом году празднование продлится с 3 по 8 февраля. Андрей, также сообщается о том, что Китай на эти дни закрывает границы. Насколько это серьезно?
Вы знаете, это некоторое преувеличение. Тут я должен вернуться к тому, о чем я говорил. Все стремятся домой в эти дни, но вот в дни празднования практически все учреждения перестают работать. И в определенной степени это касается и многих, ну, например, таможенных пунктов, хотя не все они закрываются, в частности, на границе с Россией. Можно говорить, несколько преувеличивая, о том, что граница закрыта, но на самом деле это те дни, когда никто не хочет работать, и, собственно говоря, и не работает, и так общепринято. Вы знаете, вот я, например, живу в Праге, и это особенно заметно, потому что здесь, например, в Праге есть очень много лавок, ну, скажем, овощных лавок, которые содержат китайцы, эти лавки работают и в Рождество, эти лавки работают и в Новый год по солнечному календарю, 31 декабря. Они открываются раньше всех, они закрываются позже всех, но именно в эти дни они закрыты все. Все вот эти магазины маленькие, они закрыты, и несмотря на то, что, в общем, китайцам, в общем, и не только китайцам присуще вот это стремление заработать как можно больше, поэтому они и работают изо всех сил, вот в эти дни все закрыто, и туда соваться просто бессмысленно. Музыка.
Андрей, когда вы жили в Китае, вам приходилось встречать Новый год по лунному календарю? Насколько сильно традиции встречать этот праздник отличаются от российских традиций, от европейских традиций?
Можно говорить о том, что времена меняются. Дело все в том, что, с одной стороны, это действительно семейный праздник, то есть вся семья собирается за столом, а существует определенная традиция и в еде в эти дни, и главная ее особенность – это цзяодзи, это такие пельмени китайские, которые, в общем, некоторые из них похожи, некоторые отличаются от тех пельменей, к которым мы, например, привыкли в России. И, в общем, понятно, что это вот по-настоящему семейный праздник. То есть вся семья собирается вечером перед наступлением Нового года за столом. Ну, а потом фейерверк. Фейерверк, на самом деле, часто мощнее, чем те фейерверки, к которым мы привыкли в европейских странах, ну, в странах Запада. И эти фейерверки, они, конечно, производят грандиозное впечатление, правда, они еще и очень опасны, потому что вот эти петарды, они рвутся повсюду, и в это время выйти на улицу, ну, по-настоящему может быть опасно, и на самом деле довольно много людей гибнет в эти дни от некачественных петард, хлопушек, просто люди получают ожоги или даже погибают, и все попытки властей каким-то образом вот ограничить использование этих хлопушек, они, в общем, достаточно неудачны, настолько велика, настолько стала частью жизни китайцев вот эта традиция запускать фейерверки после наступления Нового года.
О том, как отмечают Новый год по лунному календарю в Китае, в беседе с моим коллегой Арсланом Саидовым рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский, который долгое время жил и работал в Китае. Программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
Белый дом занимает более решительную позицию в египетском конфликте. Сенат отвергает попытку отмены реформы системы здравоохранения. Новые признаки жизни во Вселенной. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Столкновение между оппозиционными и проправительственными демонстрантами в среду в Каире, в результате которых сотни людей были ранены и трое погибли, заставили Белый дом более решительно определить свое отношение к происходящему. Американская администрация решительно осуждает насилие на улицах Каира, свидетелями которого мы стали сегодня. Если оно было спровоцировано действиями правительства, это должно быть незамедлительно прекращено, заявил пресс-секретарь президента Обамы Роберт Гибс. Эти события подтверждают актуальность заявления, сделанного во вторник президентом Обамой, о том, что время для осуществления перемен подошло, этот момент настал. Но, как замечают многие наблюдатели, в этом призыве содержится очевидная недоговоренность. Представители Вашингтона отказались отвечать на вопрос, считают ли они египетского президента диктатором. Они не говорят и о том, должен ли, по их мнению, Мубарак немедленно уйти в отставку, или они предпочитают, чтобы он оставался у власти до президентских выборов, которые должны пройти через полгода. Согласно информационному агентству Associated Press, высокопоставленный представитель египетского правительства сетует на то, что приватно Белый дом требует ухода Мубарака, в то время как публично США говорят о необходимости передачи власти в руки нового руководства в результате организованного демократического процесса. Во вторник президент Обама изложил принципы американского подхода к разрешению кризиса в Египте. Никакая другая страна не может взять на себя роль определения лидеров Египта, только граждане Египта могут это сделать. Во время разговора с президентом Мубараком я выразил свое убеждение, что организованный процесс перемен должен быть реальным, мирным, и он должен начаться сейчас. В этом процессе, по словам президента Обамы, должны участвовать разные слои общества, он должен завершиться демократическими выборами и созданием правительства, способного ответить на запросы людей. Президент Обама заверил, что Соединенные Штаты остаются другом и союзником Египта и готовы оказать ему необходимую поддержку во время процесса перемен. Столкновения противников и сторонников режима, которые произошли в среду, могут вынудить Соединенные Штаты однозначно принять сторону оппозиционных демонстрантов, если выяснится, что насилие на центральной площади Каира было спровоцировано властями, ищущими повода для подавления антиправительственных выступлений. Попытки законодательного отзыва реформы системы медицинского страхования, начатой республиканцами, был положен конец в среду, после того, как Сенат не поддержал соответствующий законопроект. Но это означает, что судьбу закона, конституционность которого оспорена в федеральных судах, в конце концов придется определить Верховному суду. С подробностями Алан Давыдов.
Однопартийцы президента Обамы в Сенате перевесом в 4 голоса заблокировали попытку республиканцев отменить принятый в марте закон, согласно которому более 30 миллионов американцев должны получить недоступную им прежде медицинскую страховку. Ранее за отмену этого закона проголосовали республиканцы в Палате представителей, получившие в ней большинство на ноябрьских выборах. Глава демократического большинства в Сенате Гарри Рид доволен, что демократам удалось провалить эту попытку. Это лишило бы детей права на медицинскую страховку, а взамен позволило бы страховым компаниям использовать астму или диабет как предлог отказать в медуслугах. Это не позволило бы вписывать детей в страховой полис родителей. Это лишило бы стариков права на бесплатный профилактический осмотр. Лидер республиканского меньшинства Митч МакКоннелл возражает. Аргументы против этого билля становятся все более убедительными с каждым днем. Все, что мы узнаем, доказывает, что закон зиждется на неверной посылке, что он должен быть отозван и замещен другим законом. Так говорят суды, так говорит американский народ. Голосование в Сенате прошло через 2 дня после того, как федеральный судья во Флориде счел неконституционным весь закон о реформе медицинского страхования, согласившись с утверждением 26 штатов о том, что федеральное правительство не вправе обязывать граждан, начиная с 2014 года, покупать медицинскую страховку под угрозой штрафа, как это предписывается одним из положений нового закона. Вслед за этим губернатор Флориды, республиканец Рик Скотт, заявил, что не будет вводить в своем штате указанный закон до окончательного решения его судьбы судами. Эксперты теперь не сомневаются, что в конце концов правомощность закона о реформе системы медицинского страхования определит Верховный суд, потому что противостояние сторонников и противников реформы касается принципиальных для политической системы вопросов. Главный из них – пределы полномочий федерального правительства. В данном случае имеет ли оно право требовать от каждого американца приобретения определенного товара – медицинской страховки. Эксперты пока не берутся предсказывать, какую позицию могут занять колеблющиеся члены Верховного суда, ибо проблема настолько сложна, что не укладывается в традиционные рамки идеологических установок.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем части программы «Время свободы».
В 14:07 слушайте радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. Марк Равенхилл. Британский театр похож на советское сельское хозяйство. Мартин Решава представляет свой роман «Путешествие в Сибирь». И напомню, сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, какие уроки для России можно извлечь из событий в Египте. Уже 10-й день в Египте продолжаются массовые волнения. И принять участие вы можете также в опросе на сайте Радио Свобода. Вот я сейчас хочу познакомиться с результатами этого опроса. Почти 4% считают, что власть должна жестче обращаться с оппонентами, чтобы лишить их возможности выводить людей на улицы. А около 86% опрошенных уверены в том, что авторитарные режимы всегда заканчиваются революциями, в лучшем случае бескровными. Почти 9,5% считают, что здесь нет никаких параллелей с Россией, а 1% не интересуется тем, что происходит в Тунисе и Египте. К обсуждению этой темы вернемся сразу после краткой сводки новостей в 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Уфе сегодня утром приземлился самолет с группой российских студентов, обучающихся в Каире. На борту находились более 130 человек, среди которых и 20 детей дошкольного возраста, сообщает Интерфакс. В Каире продолжается противостояние между сторонниками и противниками президента Египта Хосни Мубарака. По некоторым сообщениям, в результате столкновений в ночные часы один человек был убит и несколько ранены. В Иркутской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мэра города Братск Александра Серова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере и вымогательстве. Савеловский суд Москвы проведет сегодня предварительные слушания по иску 3 оппозиционных политиков – Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова – к премьер-министру Владимиру Путину о защите чести и достоинства. Глава Российской счетной палаты Сергей Степашин оценил нарушения в транспортном хозяйстве московских властей в 230 миллиардов рублей. Об этом сообщает в сегодняшнем номере газета «Коммерсант». Президент США Барак Обама подписал в среду документы о ратификации договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ. Российский президент Дмитрий Медведев подписал соответствующие документы на прошлой неделе. Представители около 40 стран пообещали выделить в ближайшее время 87 миллионов евро активистам белорусской оппозиции. Об этом было объявлено на прошедшей в среду в Варшаве международной конференции по Белоруссии. В Северной Корее высший законодательный орган страны предложил провести переговоры с Южной Кореей для ослабления напряженности и улучшения отношений между двумя государствами. В Мавритании убиты трое боевиков Аль-Каиды в странах исламского Магриба, которые, по утверждению властей, планировали осуществить теракт в столице страны Нуакшоте. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
С новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. Еще раз хочу напомнить вопрос сегодняшней программы. Какие уроки для России можно извлечь из событий в Египте? Я жду ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 22 12 примерно через 5 минут. Ситуация в Египте, где продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Хосни Мубарака, обострилась. После того, как Мубарак пошел на уступки и объявил, что не будет баллотироваться на следующих выборах в столице страны, в Каире произошли столкновения между его противниками и сторонниками. В результате массовых стычек на центральной площади города, площади Тахрир, 3 человека были убиты и более 600 ранены. Эксперты считают, что отказ президента Египта Хосни Мубарака от участия в назначенных на сентябрь выборах главы государства не меняет политической ситуации в стране и не скажется на интенсивности протестных выступлений. События в Египте комментирует ведущий сотрудник Института арабских и исламских исследований Экстерского университета из Великобритании профессор Герт Хонеман. С ним беседовала корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Профессор Нонеман, в чем причина сотрясающих Египет социальных волнений?
Причина лежит в комбинации двух факторов. Наличие огромного числа людей, живущих за гранью нищеты, чаще всего это безработные. При этом государство не было озабочено созданием рабочих мест. И второй фактор – десятилетиями подавляемая свобода слова. В стране невозможна была альтернативная политическая деятельность. Все определяла правящая партия, в том числе и участие в выборах. Демократический фасад египетского общества был абсолютной фикцией. Все это в сочетании оказалось бомбой замедленного действия, а катализатором взрыва послужили события в Тунисе. Если еще учесть, что правящий класс был основательно коррумпирован, то налицо была взрывчатая смесь, которая и сдетонировала. Подозреваю, что Мубарак испытывает сейчас серьезное давление со стороны собственного окружения. Дело в том, что Египтом на протяжении полустолетия правят военные. Его правящий класс состоит из высокопоставленных бывших военных, многие из которых, уйдя в отставку, составляют элиту крупного бизнеса. Сын Хосни Мубарака, Гамаль, также из их числа. Военные – это реальная политическая сила Египта, и думаю, что именно она, а не улица, решит будущее Мубарака и страны. Однако из-за мощного международного давления военные вынуждены будут пойти на частичную демократизацию общества, в частности, на свободные выборы. Еще до начала волнений в кругах египетского истеблишмента шли бурные дебаты о том, кто сменит Мубарака, которому уже за 80, и кто должен баллотироваться на следующих президентских выборах. Консенсус на этот счет так и не был достигнут. Думаю, что до сих пор эта проблема не решена. В любом случае, его преемником не будет ни крупный предприниматель, ни собственный сын Гамаль. Уверен, что им вновь станет ставленник армии. Огромная проблема, стоящая сейчас перед генералами, состоит в том, что среди них нет человека, обладающего всенародной популярностью. И это также одна из причин, почему они вынуждены будут сделать более открытой нынешнюю политическую систему.
С египетская оппозиция провозгласила своим лидером бывшего главу МАГАТЭ Мухаммеда Аль-Барадеи.
Он хорошо известен в Египте и даже приобрел определенную популярность, когда, уйдя в отставку с поста главы МАГАТЭ, начал критиковать режим Мубарака и призывать к изменениям в стране. Сейчас он заявляет, что согласится стать кандидатом в президенты лишь при условии изменения нынешнего режима, превращения его в более открытый и демократический. К нему нет по-настоящему большого доверия со стороны египетской улицы. Народные массы его уважают, но его нельзя назвать пользующимся огромной популярностью общенациональным лидером. Таких сейчас в Египте нет.
Сейчас много пишут и говорят о возможности прихода к власти в Египте радикальных исламистов, готовых заполнить возможный вакуум власти. Существует ли такая опасность?
Такой опасности нет. Что касается мусульманского братства, то оно вовсе не представляет большинство населения Египта. Причем оно само это осознает. В случае свободных парламентских выборов его члены могут получить несколько мест, но не более того. Кроме того, в его рядах нет единства. Но главное, мусульманское братство вовсе не является радикальной экстремистской организацией, как его представляют некоторые СМИ. Эта организация борется с различными формами исламского экстремизма. Конечно, в Египте существуют исламистские экстремисты, но их число очень невелико. Так что самое глупое и недальновидное, что может позволить себе международное сообщество, будь это Москва, Вашингтон, Евросоюз или Арабский мир, это подыгрывать этой параноидальной идее исламистской угрозы. Такой угрозы не существует.
Говорил ведущий сотрудник Института арабских и исламских исследований Эксетерского университета профессор Герт Нонеман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Какие уроки для России можно извлечь из событий в Египте? Я жду ваших звонков с ответом на этот вопрос прямо сейчас по телефону прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Из Москвы до нас Валентина Николаевна дозвонилась. Здравствуйте.
Здравствуйте. А у меня вот какая мысль возникает, когда я слушаю о Тунисе, о Египте. Почему у нас двойные стандарты? Почему, например, в Белоруссии, когда, в общем-то, хулиганское действие получилось, дошли люди до президентского дворца, стекла побили, это значит плохо, это я говорю, Лукашенко такой-сякой. В то же время вы что хотели, чтобы в Белоруссии было так, как в Тунисе или так, как в Египте? Я вот это спрашиваю у западных стран и у всех тех, кто вот так вот думает.
Это была Валентина Николаевна из Москвы. Хочу зачитать сообщение от Воронина из Ульяновска. Выводы должен сделать тандем, не фальсифицировать итоги выборов, не помыкать судами, не смыкаться с криминалом, иначе у нас будет свой Каир. Снова возвращаемся к звонкам. Игорь из Москвы дозвонился до нашей студии. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Игорь.
Игорь, Москва. Я хочу сначала ответить... На карту Юрию Шмидту очень кратко, затем конкретно на ваш вопрос.
Не, давайте все-таки конкретно с нашего вопроса начнем, потому что очень ограничено время в эфире, и до нас звонят и другие радиослушатели.
Кратко. Я не приемлю для себя участие в грабеже народа. Это противоречит моему существу. А теперь конкретно на ваш вопрос. Подводить итоги, пока еще надо извлекать уроки. И надо посмотреть, чем все это в итоге закончится, все эмоции и выступления массовые.
Это был Игорь из Москвы. Я приношу извинения за качество связи. Кирилл из Челябинска до нас дозвонился. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Я считаю по этому вопросу, что Россия... по сравнению с Египтом, вообще не способны ни на какие протесты политические или социальные. Потому что в России имперское мышление, она способна только нападать на Грузию, на маленькие республики разные такие.
Это был Кирилл из Челябинска. Еще несколько сообщений. Прежде всего, научиться отстаивать свои права, свободу и человеческое достоинство, пишет нам Александр из Сызрани. Николай из Мордовии на прямой связи с нашей студией. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, с Египтом и с Россией, я считаю, есть полная связь и схожесть. В Египте уже не исполняются президентские должности и демократические законы. Президенты становятся тиранами и диктаторами и врагами своего народа. Россия не соблюдает Конституцию и 31-й закон. Это полная схожесть. Не то, что на 80%, а на 100%. И можете ожидать тоже египетские события в России. И так же, как и было в Тунисе.
Это было мнение Николая из Мордовии. Вот еще одно сообщение от Сергея на этот раз. Россия не учится никогда и ничему, в том числе и на собственных ошибках, повторяющихся из века в век. Что уж нам какой-то Египет, мы там отдыхаем даже сейчас. Вот так наши радиослушатели отвечали на вопрос, какие уроки для России можно извлечь из событий в Египте.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем банковских кредитов, предоставленных компаниям нефинансового сектора и индивидуальным предпринимателям, увеличился в 2010 году в России более чем на 8% до 20 триллионов 600 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк. По текущему курсу это примерно 695 миллиардов долларов. Наибольшая доля кредитов, предоставленных реальному сектору экономики в минувшем году, пришлось на оптовую и розничную торговлю, компании по ремонту автотранспорта и предметов личного пользования, а также на обрабатывающую промышленность. Биржевые торги зерном из Государственного интервенционного фонда начнутся 4 февраля, сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Королев. Сейчас объем фонда составляет 9,5 миллионов тонн. Механизм зерновых интервенций предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу запасов из интервенционного фонда для сдерживания цен во время их резкого роста. Высокий суд Лондона приостановил сделку по обмену пакетами акций между Роснефтью и BP, удовлетворив тем самым иск российских акционеров другого совместного бизнеса британской компании ТНК-BP. Решение будет действовать до рассмотрения спора в арбитражном суде Стокгольма, намеченного на 25 февраля. В середине января Роснефть и BP объявили о создании альянса, предусматривающего в частности обмен пакетами акций. По плану BP получит примерно 9,5% бумаг Роснефти, которая, в свою очередь, станет владельцем 5% акций британской компании. Российские акционеры ТНК-BP посчитали эту сделку противоречащей ранее достигнутым партнерами соглашениям. Средняя цена российской нефти «Юралс» в январе 2011 года составила $93.83 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 23,5% выше ее средней стоимости в таком же месяце 2010 года. При этом федеральный бюджет на 2011 год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $75 за баррель. В 2010 году средняя цена барреля российской нефти «Юралс» составила более $78, примерно на 28% ниже, чем годом ранее.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Восемь часов 45 минут в Москве. Программу «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Уфе сегодня утром приземлился самолет с группой российских студентов, обучающихся в Каире. На борту находились более 130 человек. В Каире продолжается противостояние между сторонниками и противниками президента Египта Хосни Мубарака. В Иркутской области следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мэра города Братск Александра Серова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере и в вымогательстве. Савеловский суд Москвы проведет сегодня предварительное слушание по иску трех оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова премьер-министру Владимиру Путину о защите чести и достоинства. Глава Российской счетной палаты Сергей Степашин оценил нарушения в транспортном хозяйстве московских властей в 230 миллиардов рублей. Президент США Барак Обама подписал в среду документы о ратификации договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Российский президент Дмитрий Медведев подписал соответствующие документы на прошлой неделе. Представители около 40 стран пообещали выделить в ближайшее время 87 миллионов евро активистам белорусских белорусской оппозиции. Об этом было объявлено в прошедшую среду в Варшаве на международной конференции по Беларуси. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас ко мне в студию пришел мой коллега Павел Куравский. Это значит, что пришло время обзора прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро.
Вам слово.
Газеты сегодня пишут: арестован пятый подозреваемый по делу о несостоявшемся новогоднем теракте. Вчера, 2 февраля, Басманный суд Москвы санкционировал арест еще одного участника преступной группировки, планировавшей теракт в Москве. Во время новогодних праздников 35-летний Артур Магомедов добровольно сдался милиции, однако заявил, что монтировал бомбы, но не знал, для чего они будут использоваться. Газета «Коммерсант» сообщает, что Артур Магомедов входил в преступную группу, созданную примерно два месяца назад в Дагестане для совершения терактов в Москве. За несколько дней до новогодних праздников Магомедов, как полагает следствие, вместе со своими подельниками приехал в Москву, где смонтировал из привезенных компонентов два взрывных устройства, выполненных в форме так называемого пояса шахида. Организаторы акции планировали, что бомбы наденут женщины-смертницы, которые затем взорвутся во время новогодних гуляний на Манежной площади в центре столицы. Однако террористическая атака сорвалась после того, как одна из смертниц, Завжат Даудова, взорвалась досрочно, примеряя уже смонтированный пояс за несколько часов до наступления Нового года. Взрыв погубил только саму террористку и разрушил арендованный группой домик охотничьего общества в Кузьминском лесопарке. Оценив последствия примерки, вторая смертница, Зейнаб Суюнова, сбежала. Независимая газета отмечает, что в Следственном комитете официально не подтверждают связь между взрывом в Кузьминках и терактом в Домодедово, и даже опровергают ее. Это дело рук разных террористических группировок, которые, тем не менее, связывала причастность к Марату Кавказ. Впрочем, причастность кузьминских террористов к взрыву в Домодедово еще проверяется. Считать всех наверх. Нарушение в мэрии Юрия Лужкова найдено аудиторами всех уровней. Об этом пишут «Коммерсант» и «Комсомольская правда». Одновременно два аудиторских госведомства нашли серьезные финансовые нарушения в столичной мэрии. Глава счетной палаты России Сергей Степашин накануне оценил в 230 миллиардов рублей многочисленные нарушения в транспортном комплексе мэрии. До половины нарушений зафиксировано в системе транспортных госзакупок, в результате чего 1 километр построенного метро обходится бюджету в сумму до почти 7 миллиардов рублей, а 1 километр автодороги практически до 5 миллиардов рублей. У контрольно-счетной палаты Москвы претензии к завышенным тратам на содержание чиновников, расходам на арендную плату за офисы, телефонную связь и служебные автомобили. Еще на столичную тему. Москва больше не хочет занимать денег. Вчера мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Россия-2011» объявил о беспрецедентном решении. Москва отказывается от внешних заимствований на ближайшие годы. К этому инструменту город активно прибегал с 90-х годов, но сейчас у города нет масштабных проектов без финансирования. Из-за изменения долговой политики будет расформирован Комитет государственных заимствований Москвы, Москомзайм. Уходит его руководитель Сергей Пахомов, отдавший структуре 14 лет. 2 февраля Замоскворецкий районный суд частично удовлетворил иск бизнесмена Геннадия Тимченко к авторам доклада «Путин. Итоги 10 лет» Борису Немцову и Владимиру Милову. За две фразы из доклада им придется заплатить 200 тысяч рублей. Оппозиционеры намерены обжаловать решение суда и уже готовят новый доклад «Путин. Коррупция». Об этом пишет газета «Ведомости». 2 февраля министр финансов Алексей Кудрин, выступая на форуме «Россия-2011», заявил, что у российской экономики еще все впереди. По словам министра, в 2011 году ВВП будет расти быстрее, чем в прошлом. Правительство в течение 3 лет будет снижать государственные расходы федерального бюджета на 1% ВВП ежегодно. Однако эксперты опасаются, что сокращать расходы будут за счет населения. Независимая газета пишет, что эксперты предостерегают финансовые власти от слепого упоминания на высокие сырьевые цены. Эйфория от легких нефтяных денег может привести к катастрофе. И сейчас особую опасность представляет даже не столько возможное проедание новых доходов, от которого хочет обезопасить бюджет Кудрин, сколько слишком быстрое и неожиданное для всех схлопывание надувшегося нефтяного пузыря, на который власти успели возложить большие надежды. Читайте об этом в независимой газете.
Люди против бетоновозов. Москвичи блокируют скандальную стройку в центре города. Конфликт вокруг стройки в первом самотечном переулке, где Интека и ЖСК «Кино-7», принадлежащие Союзу кинематографистов, возводят жилой комплекс, вновь обостряется. Об этом пишут новые «Известия». Жители дома 17А, расположенного вплотную к стройке, добиваются остановки строительства, потому что она разрушает их дом. За 3 года конфликта они успели обратиться к чиновникам всех уровней, от главы управы до президента. Уже неделю они останавливают стройку методом, оказавшимся более действенным, преграждая путь бетоновозам. По их словам, они пошли на это потому, что Интеко и Кино-7 спешно достраивают подземный этаж, несмотря на то, что по решению префекта Центрального административного округа Сергея Байдакова должны были прекратить работы. Подробнее об этом в новых «Известиях». И еще на первой полосе новых «Известий». От грабителя с молотком москвичи вынуждены защищаться своими силами. Накануне столичные следователи приняли к производству первое из целой серии дел о нападениях на женщин на северо-востоке столицы. Жертвами серийного маньяка-грабителя стали уже 5 человек. Пока милиция ищет преступника, жители северо-восточного административного округа столицы создают дружины и патрулируют улицы Ярославского и Лосиноостровского районов. Активисты стараются помочь милиции, которой, на их взгляд, не хватает ресурсов для обеспечения безопасности горожан. Поймать преступника они не надеются, стараясь скорее свести к минимуму возможность новых нападений. В окружном УВД помощи от добровольцев не видят и уверяют, что и сами держат ситуацию с грабителем под контролем. Ну, еще вот коротко об украинских начинаниях. Верховная Рада Украины решила отказаться от квотирования музыкальных произведений украинских авторов в теле- и радиоэфире. Соответствующий законопроект Елены Бондаренко из партии регионов в первом чтении поддержали 240 народных депутатов, пишет «Коммерсант». Специалисты признают, что существовавшее ранее 50-процентное ограничение не всегда удавалось выполнить без ущерба для действующего формата. «В погоне за 50-процентной квотой нам приходится ставить в эфир практически всех исполнителей, а наша отечественная эстрада, к сожалению, не пестрит разнообразием. С отменой квот мы будем ротировать только ту украинскую музыку, которая интересна нашим слушателям», заявил «Коммерсанту» программный директор радиостанции «Хит-ФМ» Леонид Сенкевич. Сторонники квоты утверждали в свое время, что она необходима для защиты украинского музыкального медиарынка от российской поп-музыки.
Спасибо, Павел. С основными заголовками в сегодняшних российских газетах нас познакомил мой коллега Павел Куравский. Продолжается программа «Время свободы». 13 марта в России состоится очередной единый день голосования. Выборы в региональные парламенты пройдут в республиках Коми, Дагестан, Адыгея, в Кировской, Тамбовской, Курской, Калининградской областях и ряде других субъектов федерации. Средства массовой информации сообщают о многочисленных скандалах уже на начальном этапе предвыборной кампании в регионах. При этом, как правило, под ударом оказались оппозиционные партии и кандидаты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
С громкого скандала началась кампания по выборам депутатов Курской областной думы. Сотрудники милиции на территории всей области изымали тираж федерального выпуска газеты «Справедливая Россия». При этом милиционерами в городах Железногорске, Льгове, поселке Понери, деревне Карасевка и других населенных пунктах были задержаны и привлечены к административной ответственности распространители издания, активисты партии. Сигнал правоохранителям был подан избирательной комиссии Курской области, признает ее председатель Галина Заика.
Что касается нарушений, их у нас немного. В основном это нарушения, связанные с распространением газеты «Справедливая Россия», в которой имеются признаки предвыборной агитации.
Совсем по-другому видит ситуацию уполномоченный избирательного объединения «Справедливая Россия» в Курской области Сергей Кривошеин.
Мы считаем, что на территории Курской области происходит хорошо организованный правовой беспредел. Содержание данной газеты не имело никакого отношения вообще к избирательной кампании, которая происходит на территории Курской области. Газета рассказывала о деятельности непосредственно фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Мы имеем место с распространением средств массовой информации. В этом случае какие-либо действия по прекращению распространения тиража и его изъятия должны приниматься по решению суда.
Тем временем лидер курского яблока Александр Федулов заявил, что 11 тысяч подписей, собранных яблочниками для регистрации своего партийного списка, оказались сфальсифицированы. И это сознательно сделали внедрившиеся в ряды активистов агенты других политических сил.
Мы пригласили двух почерковедов, которые установили, что около 15 сборщиков подписей осуществляют массовую фальсификацию. Мы взяли эти подписные листы, выявили сборщиков подписей, которые фальсифицировали подписи. Когда мы подговорили с двумя из них, а это являются студенты, они сказали, что их прислали некто от КПРФ. Поскольку у нас другая позиция, им надо нас каким-то путем попытаться снять с выборов.
На коммунистов клевещут, потому что их боятся, говорит первый секретарь Курского обкома КПРФ Николай Иванов.
Мы не обманывали людей, мы подвергали гонением. Я, например, занял, как первый секретарь Курского обкома в стране, я занял 27 место по количеству публикаций обо мне в непартийной прессе. Почему я это 27 место занял? Потому что все газеты писали обо мне только грязь. А фамилия же упоминается все время. Значит, вот все газеты пишут грязь, и поэтому я вот такой рейтинг высокий и занял. Но, тем не менее, мы выстояли, выдержали, и я думаю, что этим нас особенно не испугаешь.
На выборах в городскую думу Калининграда избирком не зарегистрировал ни одного из пяти одномандатников от «Яблока». А в Тамбовской области у «Яблочников» возникли проблемы на стадии проверки подписей, собранных в поддержку регионального партийного списка. В Кирове возбуждены уголовные дела против членов руководства регионального отделения КПРФ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Уголовному преследованию подвергся кандидат в депутаты от партии КПРФ на выборах в законодательное собрание Олег Туйнос. Кандидата в депутаты обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Его квартиру и офис уже дважды обыскивали.
Звонили и говорили, что мы находимся у вас дома, проводим обыск. А искали все, за что можно было бы зацепиться. Хоть какой-то крючочек, хоть толику малую, для того, чтобы иметь возможность предъявить результаты работы. Во время обыска у меня дома забрали денежные средства, где-то в районе 500 тысяч рублей. Это деньги супруги, она индивидуальный предприниматель. Ни одного документа, который можно было бы приобщить к делу, не было найдено. Проверки шли у меня с начала 2010 года, и эти вопросы рассматривались, по которому заведено уголовное дело. Но проверки, результаты проверки отправлялись в архив, а стоило мне стать кандидатом в депутаты от партии коммунистов, и уголовное дело сразу же возбудили.
Центральный комитет КПРФ обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой о незаконном уголовном преследовании своих кандидатов в Кировской области.
Это был репортаж из Кирова Екатерины Лушниковой. Партийный сайт «Единой России» между тем приводит слова депутата Государственной Думы Ирины Яровой. В конечном счете на выборах побеждает тот, кто смог сохранить спокойствие и рассудительность. А следовательно, по мнению члена Президиума Генсовета партии власти, 13 марта обязательно победит «Единая Россия». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню тему, которую мы обсуждаем сегодня в программе. Сегодня мы говорим о ситуации в Египте и спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, какие уроки для России можно извлечь из событий в Египте. Сейчас хочу зачитать ответ на этот вопрос от Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга. «Власть не должна быть глухой и бесчувственной. Но, думаю, Россия не извлечет никаких уроков. Наша страна чемпион по наступанию на грабли, а таким уроки ни к чему». Обсуждать эту тему уже будем в следующем части нашей программы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.